Бен прилетел в Мадрид через 2 дня. 5 часов спал в особняке, отведенном ему диктатором. Приняв ледяной душ, пришел в себя. За огромным обеденным столом они сидели вдвоем с Франко, хотя уместиться здесь могло, по крайней мере, 50 человек. «Не очень болтало в полете», — поинтересовался Франко, чуть кивнув лакеем. 3 человека стояли за его спиной, 3 за спиной Бена. Статика огромного зала сменилась движением. Лакеи принесли Бену угощение. Как обычно, весьма скромные. Морискос — рыбный коктейль, хамон — жареные осьминоги.
«Болтало», — ответил Бен, сразу же принявшись за еду.
В полете всегда по многу пил. С похмельем начинался совершенно патологический голод. Мог съесть быка. Особенно любил отмокать, нахлебавшись горячего черепахового супа с гренками. Хмель выходил с потом, наступала расслабленная успокоенность. Глоток виски купировал слабость, самое время для делового разговора. Однако на этот раз он сразу же попросил Франко о беседе с глазу на глаз.
«Потом попирую, генералиссимус. Сначала дело, оно крайне важно. После этого, вероятно, вы захотите прервать трапезу на 10 минут, чтобы дать соответствующие указания подчиненным. Время не терпит, а я во время паузы нажму на бульон простить мою плебейскую страсть».
Франко ответил без улыбки. «Мне легко говорить с вами, полковник, именно потому, что я тоже рожден в простой семье и всего достиг сам». Он чуть приподнял мизинец. Этого неуловимого жеста было достаточно, чтобы лакеи немедленно удалились. За спиной Каудильо остался лишь 2-метровый Диас, шеф личной охраны. Бен вопросительно посмотрел на генералиссимуса. «Он глух и нем», — заметил диктатор. «Я не вправе отослать его. Возможно, трение с кабинетом. По решению правительства я не имею права встречаться с кем бы то ни было вне присутствия Диаса».
«Ну что ж», — кивнул Бен, — «не будем ссориться с правительством. Так вот, я привез вам срочное сообщение от тех, кого вы называете своими врагами. Это сообщение, тем не менее, сформулировано в Лондоне и Вашингтоне людьми, которые желают Испании добра. Словом, вам советуют ответить на выступление русского посла Громыка в Совете Безопасности немедленной и мощной демонстрации народа в поддержку вашего режима».
«Моего режима?» — удивленно переспросил Франко. «Режимы личной власти свойственны тоталитарным государствам, тогда как Испания — демократическая страна, где каждому гражданину гарантирована свобода слова и вероисповедания. Да, мы были вынуждены временно запретить забастовки. Это форма борьбы против коммунизма. Да, мы временно ограничили деятельность газет оппозиции. Опять-таки по этой же причине. Москва использует злейших врагов Испании, масонов, в борьбе против нашего народа. Однако наша профсоюзная пресса, в первую очередь Ариба, критикует предпринимателей и нерадивых чиновников администрации со всей резкостью, которая необходима в борьбе с коррумпированным злом».
«Кому он врет?» — подумал Бен. «Себе или мне? А может, он верит в то, что говорит? 10 лет все приближенные талдычат ему эти слова. Почему бы не разрешить себе уверовать в них? 1 миллион испанцев он расстрелял, 2 миллиона пропустил через концлагеря, 10% населения задавлено страхом. Конечно, они готовы его славить, лишь бы не очутиться в карабанчели, в тюрьме, в Мадриде. Смешно. Как оказывается, просто создать иллюзию народной любви. Побольше пострелять и надежно посадить за решетку. Остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франко, в Латинской Америке, так ведь нет. Индейская кровь, индейцы лишены страха. Первородный грех свободолюбия. Генералиссимус, ваши друзья ждут немедленных массовых манифестаций народа против вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела Испании».
«Я не боюсь интервенции», — ответил Франко. «Да вы на нее не решитесь. Конгресс будет дискутировать. Потом Сенат. Пройдет год. В это время Сталин войдет в Париж. И вы пришлете сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на европейском континенте».
«Речь идет не об интервенции», — ответил Бен. «Мы думаем включить Испанию в число государств наравне с Турцией, Грецией, Италией, которым будет оказана самая широкая экономическая помощь. Я обязан поделиться с вами конфиденциальной информацией. Генерал-маршал готовит план, который вдохнет жизнь во все страны Западной Европы. Расцвет Запада будет противопоставлен карточной системе Востока.
Через три дня с раннего утра сотни тысяч мадрилениас начали стекаться на Пласа де Ориенте. Даже площадь была выбрана алькальдом Мадрида Морено Торресом не без умысла. Народ поддерживает своего генералиссимуса на Восточной площади. Испания таким образом заявляет себя бастионом Запада. Здесь генералиссимус и обратился к нации. «Ни одна сила в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны. Это вызов великим принципам демократии и свободы, которым всегда следовало, следует и будет следовать Испания. Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество всеобщего благоденствия. Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом».
Восторженный рев толпы, крики «Франко! Франко! Франко!» продолжались несколько минут. Через час все радиостанции мира передали сообщение об этом фантастическом митинге в поддержку Каудильо. 500 000 человек продемонстрировали свою верность диктатору свободы и национального возрождения. Через три дня Франко выступил в Сарагосе. На митинг было рекомендовано прийти 600 000 человек. Впрочем, подавляющее большинство пришло добровольно. Даже те, которые всего 10 лет назад носили на груди портреты Дурути и Ларго Кабальеро. Ах, память, память. Мы должны сказать прямо и без обиняков, что живем в мире, который находится на грани новой войны, провозгласил Франко. Вопрос лишь в том, чтобы точно просчитать наиболее выгодный момент для того, чтобы ее объявить. Через несколько дней сенатор Оконский внес предложение об оказании экономической помощи Франко и развитии с Испанией торговых и культурных отношений. По всем европейским столицам прокатились мощные демонстрации протеста. $2 миллиарда на развитие фашизма! Позор Белому дому! Франко принял группу экспертов из Парижа, посмеиваясь, спросил, «Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы?» Или коммунистический подпевала де Голь получил приказ из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику? Долго ли он ее сможет проводить? Мы же отныне союзники Соединенных Штатов, хотят того в Париже или нет. Когда Бен улетал в Нью-Йорк, его провожал адмирал Кареро Бланко, самый доверенный друг генералиссимуса, не скрывавший поныне своих симпатий к Гитлеру. Это был великий стратег, великий антикоммунист, великий антимасон. Если бы не его чрезмерная строгость против евреев, он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени. Бен поинтересовался, а Россию? Кареро Бланко убежденно ответил, он был слишком мягок со славянами. Там была необходима еще более устрашающая жестокость. Пройдет пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов. И еще. Евреи играли большую роль в противостоянии фюреру, они занимали большие посты в Кремле. Если бы Гитлер гарантировал им свободу, Россия бы распалась, как карточный домик. Русские не умеют управлять сами собой, им нужны иностранные инструкторы, неполноценная нация. Бен посмеялся. А как же объяснить феномен Толстого, Чайковского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева? Кареро Бланко не был готов к ответу. Эти имена ему были плохо известны, однако он усмехнулся. «Поскребите этих людей и увидите, что русской крови в них практически не было». Бен рассердился. «А в Эль Греко была испанская кровь, адмирал?» Уже возле трапа самолета, Бен летал на новеньком Локхиде, Кареро Бланко сказал. «Полковник, ваши люди почему-то оберегают некоего русского агента в Аргентине». Очень высокого уровня и достаточно компетентного. Нам неизвестны ваши планы. Вы нас в них не посвящаете, но вполне серьезные люди, конструирующие внешнеполитические аспекты государственной безопасности, а ей грозит большевизм и ничто другое, считают, что далее рисковать нельзя. Этот человек должен быть нейтрализован. — Кого вы имеете в виду? — удивился Бен.
— Некоего Макса Брунна. Полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине.
— В первый раз слышу это имя, адмирал, — ответил Бен.
— С
Спасибо за информацию. Я переговорю с моими друзьями.